Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке. Город Киев и его миф из цикла «Города и годы». Эта программа была записана в 2005 году в клубе «Аги» сразу после оранжевой революции в Украине, когда многие активные москвичи поехали в Киев за воздухом свободы, политической и культурной перспективой. Разговор происходил за 9 лет до войны, до Майдана 13-14 года, до Крыма и Донбасса, до мема «Никогда мы не будем братьями». Участвуют журналисты Виталий Портников и Владимир Долин, сейчас работают в Киеве. Писательница и рок-звезда Ирена Карпа, как флагман новой украинской культуры, работает в Париже. Александр Гаврилов, директор Института книги, переместил свою деятельность в Восточную Европу. Григорий Охотин руководит из Москвы российским правозащитным проектом ОВД-Инфо, который помогает задержанным на протестных акциях. Дмитрий Борисов, основатель сети кафе «Аги» в Москве, больше не может работать с киевскими партнерами. И это романтический и в чем-то наивный разговор старых времен.
У меня для вас первый вопрос. Это ваш персональный киевский миф. Ваши самые яркие представления о Киеве, ваши самые яркие впечатления о Киеве. Я понимаю, что у троих киевлян, которые за этим столом присутствуют, будет свой образ Киева, а у москвичей, соответственно, будут свои представления о Киеве. Кто первый готов высказаться? Может быть, Александр Гаврилов?
Я как раз меньше всего чувствую себя готовым это в этом смысле высказываться, потому что мой образ Киева делится на две половинки. Одна половинка – это мои живые впечатления. Они совсем не так давние. Никогда не был в Киеве Советского Союза. Для меня живой Киев – это только Киев новейшего времени. А другая половина – это там Киев русской литературы. И понятно, что эти две картинки чрезвычайно разные. И, собственно, вот эта разность – это не сводимость нынешнего реального Киева ко всему тому, что мы о нем знаем из книжек, для меня и была самым сильным впечатлением, потому что, по моему ощущению, Киев реально отличается от Киева книжного больше, чем, не знаю, Санкт-Петербург реальный от книжного, Москва реальная от книжной или что-нибудь еще.
Спасибо, Александр Гаврилов. Дмитрий Борисов.
Я первый раз попал в Киев в 96-м или 97-м году с группой «Аукцион» по приглашению водочных магнатов. Там была романтическая история. Парень познакомился с девушкой на концерте «Аукциона» и по совместительству оказался владельцем там главных водочных заводов. Насколько я понимаю, сейчас это Немиров и так далее. И тогда те три дня, я надеялся, что я больше не то, что не попаду никогда в Киев, а на Украину, и никогда в жизни такого не повторится. Потому что я узнал Киев водочный, Киев бандитский, Киев какой-то страшный. А потом, честно попав под очарование всех этих оранжевых дел и новой истории и так далее, и огромное количество моих друзей, знакомых, журналистов, бизнесменов поехали в Киев работать. Я тоже поехал посмотреть. И был очарован и самим городом. Съездил несколько раз еще после этого туда. И пока очарован этим местом.
Спасибо Дмитрию Борисову. Ирена Карпа, пожалуйста.
Для меня Киев – это такой котел, но на самом деле очень удобный котел, в котором варится легко и просто. То есть вне Киева уже как-то все сложнее. Вот, несмотря на, собственно, мифы, типа как близость каких-то там темных сил. Ну, о Киеве рассказывают все эти лысые горы, ведьмы. На самом деле их есть 4 лысых горы. Никто не знает, какая настоящая. Вещи, с которыми мы работаем, это более такие, не знаю, индустриальные какие-то описания спальных районов. И в какой-то момент ты начинаешь понимать, что город становится для тебя импотентным. Вот. И тогда я сбежала в Азию, прожила 7 месяцев там, вернулась обратно, и вот тоже эти все очарования, как вы сказали, оранжевых дел заставили взглянуть на город совсем по-другому. Более того, я обзавелась велосипедом, и вот со скорости и высоты велосипеда город кажется совсем каким-то другим и очень даже очень интересным и новым.
Спасибо, Ирена. Дмитрий Борисов хотел что-то добавить.
Я забыл, я был совершенно поражен, что закрывают центр города на выходные. для машин. И там пешеходы, и рикши на велосипедах. И все катаются на велосипедах. Это, конечно, очень похоже на Европу.
Спасибо Борисову за уточнение. Григорий Ахутин.
Киев – это одна из самых важных вещей. Я просто реально влюбился в этот город еще до Оранжевой революции. И там 3 месяца назад решил, что я туда приезжаю, уже месяц там живу. И практически единственное, про что я сейчас способен говорить, это про Киев. Все время, со всеми. И уже настолько высказался, что сейчас почти ничего не приходит в голову, кроме, наверное, 3 совсем смешных и глупых вещей. Первое – это вот то, про что говорил Митика, про закрытие центра города, про Крещатик. Не знаю, сколько это похоже на Европу, все киевляне просто ненавидят Крещатик в выходные дни, потому что это такой музей русского рока. Он длинный, и каждые там 5 метров играют, плохо играют какой-нибудь русский рок. А мое, наоборот, любимое место в Киеве, такая совершенно тайная улица Смирнова-Ласточкина в самом центре, это такая альтернатива киевскому спуску, тоже ведет в центр, тоже вверх. Только там нету, вообще нету матрешек, все это билиберды, полностью заброшенная улица и дико красивая. А третье впечатление буквально последнего месяца – это такой стадион-водник, тоже в самом центре, суперсоветский бассейн, где за 3 рубля можем пойти принять душ и покупаться в бассейне.
Спасибо, Гриша Ахутин. Владимир Дурин, пожалуйста.
Киев для меня – это детские воспоминания. Не знаю, первый глоток портвейна где-то на Днепровских там склонах. Потом это превратился в город литературный, при этом я жил там. Потом стало понятно уже, когда я пожил в Москве, вернулся опять в Киев, что Москва – это город, где надо зарабатывать, делать карьеру, а Киев – это город для жизни, где хорошо, комфортно жить, где можно встречаться с друзьями ежедневно, а не раз в 3 месяца. Где глаз радуется. К тому же я помню еще Андреевский спуск, не этот вот Арбатский, да, без матрешек. Ну а сейчас вот в Москве, ну что, если о мифологии говорить, я вспоминаю, то, пожалуй, я склоняюсь вот к пушкинской мифологии, там, с кремницей чистил он коня, а сам ворчал, сердясь не в меру, послал же вражий черт меня на распроклятую квартиру. Здесь человека берегут, как на турецкой перестрелке, носил щи, пустых дадут, и уж не думая, горел. То ли дело Киев, что за край, валяться сами в рот галушки, ну и так далее.
Спасибо, Володя. Виталий Портников, пожалуйста.
Я родился в Киеве в мае 1967 года. Примерно в эти же дни войска генерала Хаима Барлева освободили Иерусалим. И для меня это вот такое достаточно очевидное историческое совпадение, потому что для меня как бы эти 2 города, не только для меня, кстати, есть такие стихи киевского поэта Моисея Фишбейна про холмы Иерусалима и Киева печено зело, знаете. Есть такое мироощущение, связанное с тем, что каждый город является как бы стороной другой медали. Да, есть одна сторона иерусалимская, одна сторона киевская. Тем не менее, вот эта вот близость городов, созданных тогда, когда города создавали на холмах, она всегда была для меня очень важна. И точно так же, как когда я приезжаю в Иерусалим, всегда иду маршрутом к Стене Плача из Явских ворот. Точно так же, приезжая в Киев, я всегда иду по Софиевской, где я, собственно, родился, к Святой Софии. И я когда-то из окна одной из киевских квартир, находящейся с другой стороны Софии, видел ее оборотный вид, который, в принципе, не видят туристы. И я понял, что на самом деле в Киеве можно жить как на берегу моря. Потому что киевские виды, верхние, конечно, не виды Крещатика, не виды сталинского Киева и административного, а виды верхнего города, они могут успокаивать человека и придавать ему какую-то внутреннюю гармоничность, точно так же, как сидение на морском берегу.
Спасибо, Виталий. Ну, в общем, у нас сложилась такая довольно идиллическая картинка города, который мы все нарисовали. Вот я бы хотела, простите, влить свою ложечку дегтя во всю эту дивную картину. Я знаю Киев по концу 80-х годов. Я приехала туда через год после Чернобыля. Я ездила туда до середины 90-х. И затем, после долгого перерыва, я оказалась в Киеве, ну, чуть больше месяца назад. Я увидела довольно провинциальный, по-прежнему, в советском смысле, провинциальный город. Я увидела множество каких-то маргинальных персонажей, которые вдруг оказались на улице. Причем мои друзья, которые там живут, сказали, что это удивительное явление, которое, пожалуй, было в начале 90-х в Москве. Ты отходишь в сторону от Крещатика, и ты попадаешь на какие-то полуразрушенные улицы. Такое чувство, что этот город совсем не нужен людям. В общем, я наговорила уже достаточно.
Ну, Лена, послушай, а в Санкт-Петербурге нужен людям. А мне кажется, что на пространстве бывшего Советского Союза довольно много городов, где ты отходишь отходишь ровно от центральной площади, там 100 шагов, и оказываешься на руинах. И это в этом как-то, мне кажется, жителю бывшего Советского Союза не приходится удивляться. Все-таки, когда там русские говорят о Москве, да, то Москва – это столица, это такой единственный центр страны. Киев не единственный центр Украины, хотя это такой довольно характерный украинский город. И, как мне кажется, то, что он не стал европейским городом, то, что он остается самим собой, вот это очень важная вещь. Мне, может быть, это там взгляд москвича, да, но мне кажется, что украинские города, и Киев тоже, гораздо больше растут из земли. Москва все время пытается взлететь и сделать вид, что она не на земле растет.
Спасибо Александру Гаврилову. Ирина Карпа, пожалуйста.
Да, мне просто сложно себе представить, где там разруха есть в центре, вот если честно. То есть разруха может быть на каких-то очень отдаленных спальных районах. Там действительно идет сейчас масштабное развитие, вот, во-первых. А во-вторых, каких-то таких слишком быстрых изменений просто быть не может. То есть у нас и так уже было сколько лет независимости, мало что поменялось. То есть совковая система, она осталась. Но все-таки Киев ничем не отличается почти от других европейских столиц. Вот потому по духу и по состоянию.
Спасибо, Ирина. Виталий.
Тут нужно уточнить, что это просто восточноевропейских. Ведь это же совершенно разные вещи. Мы не должны сравнивать Киев, там, условно говоря, с Парижем или Миланом.
Владимир Дулин, пожалуйста.
В развитии мысли Виталия я хотел бы согласиться с тем, что да, Киев провинциален. Это провинция, вероятно, но это все-таки европейская провинция. Это не провинция русская.
Ну, во-первых, нужно понять, почему город не может быть провинциальным. Осло не менее провинциален и более, наверное, провинциален, чем Киев. А Стокгольм вот нет, да, вот это метрополия, да, допустим, скажем так.
А я не спорю, в провинциальности есть свое очарование. В Киеве оно, безусловно, присутствует. Но я просто утверждаю, что это все-таки европейский город, в отличие от большинства русских городов.
Спасибо, Владимиру Дулину. Гриша Ахутин, пожалуйста.
Да, я просто очень долго думал о провинциализм Киева. Действительно, там совершенно нет разрухи в центре. Но там есть совершенно поразительные вещи, инкорпорированы. Такое ощущение, что они реально инкорпорированы в город. На самом деле они просто сохранились. Каким-то чудом я попал на выставку сельскохозяйственных товаров. Это был такой совок 65-го года, я не знаю. Но как только ты выходишь из этих странных мест, чисто архитектурно и внешне, там провинционализма нет. То, что касается культуры, жизни людей, привычек, очень сложно сказать, чтобы это была провинция. То, что мне рассказывают тоже экспаты, то есть люди, которые не киевляне, но приехали туда, они говорят, что 10 лет назад реально было дико скучно и дико провинциально. Но все меняется вот буквально за 5 лет. В смысле контента все очень сильно изменилось.
Спасибо, Григорий Охотин, Виталий Портников.
Да. Могу объяснить, почему тебе показался этот город провинциальный. Потому что он абсолютно мещанский. Он таким был всегда, всю свою историю. В этом городе очень тяжело показать современный спектакль. Публика обязательно пойдет, если это будет московский спектакль, но она не поймет, о чем это. Это было в советское время, это сохраняется так сейчас. Кстати говоря, так не может быть во Львове, и так не может быть даже где-нибудь в Днепропетровске. Но в Киеве это так. Важно понять, что в Москве купеческое сознание, а в Киеве мещанское. Это может просто показаться странным с непривычки. И именно поэтому, допустим, если в Одессе отсутствие вкуса изящно, то в Киеве оно нарочито. Именно поэтому Верка Сердючка могла произойти только из Киева, но не из Одессы. А из Одессы мог произойти Михаил Жванецкий. Безусловно, какой-нибудь там «Океан Эльзы» — это не киевская группа. И «Вопли Видоплясова» — это не киевские артисты. Это могли быть люди, которые приехали в Киев зарабатывать деньги на украинском рынке. А вот то, что мы можем сказать, назвать «Киевская эстрада» — это ректор Киевского университета культуры Поплавский. И это ужасно. Но это яркое зрелище мещанского образа города. Может ли этот город измениться? А почему он должен меняться? Ведь в нем всегда был тонкий слой интеллигенции разных национальностей, которые создавали свой Киев, и не менее тонкий слой подмещанского населения, если угодно.
Спасибо Виталию Портнику. Ирина Карпа, согласны с той характеристикой, которую только что Виталий дал?
Насчет музыки? Нет, конечно, не согласна. То есть, если просто отметать так всех людей, которые приехали туда, как вы говорите, зарабатывать деньги на рынке, ну, то есть, я даже не поняла, на каком рынке.
Я говорю о том, что, что происходит сам город.
Ну, то есть,
что произрастает,
да, но
из него.
С другой стороны, как и любой другой мегаполис, да, если там мы припустим, что он какой-то космополитический, хотя бы в рамках
мегаполис.
Украины, хорошо, в рамках той провинции, которую вы очертили, в него всегда как бы будет какое-то новое вливание, то есть вливание новой крови из других городов. То есть маломальски известная у себя на родине, там, в провинции, пускай на западе, на востоке Украины группа, она все равно потянется в Киев, потому что там, как и в Москве, впрочем, есть деньги. То есть и уже через, не знаю, год или два можно считать, что это все-таки киевская группа. Да, потому что, вот я не знаю, если там сравнить какого-то, ну, менталитет студентика, первокурсника, киевлянина и кого-то из провинции, киевлянин думает, да, я живу у себя в спальном районе, у меня есть папа, у папы Жигули, мне больше ничего не надо. Вот, в то же время, как бы, студентик из провинции уже через несколько лет станет каким-то там, не знаю, менеджером среднего звена или что он там себе захотит. Вот, и...
То есть, Ирена об этом и говорит, о том, что это мещанский город, да. Город людей, довольных тем, где они,
да,
живут. Это,
да,
это абсолютно.
Но, с другой стороны,
соответствует тому, что
во втором поколении все-таки их родители тоже приехали откуда-то. Очень мало, я, например, очень мало знаю коренных киевлян. Дмитрий Борисов.
У меня короткая реплика по поводу Киева и моря. Мы шли с моим, последний приезд с моим другом по Киеву, не помню где, я ему сказал. У меня такое ощущение, что мы сейчас свернем и увидим море. И в связи с этим короткая реплика, что лучше жить в провинции у моря.
Спасибо, Митя Борисов. Григорий Охотин, пожалуйста.
Да, я хотел бы сказать, что есть такая вещь, как сам город, да? Неважно, кто в нем живет, и приезжие или местные. Важно то, что сам город, он дает импульс. Есть очень много показательных примеров, что в других городах, в том же Львове, вы еще назвали Днепропетровск, Харьков, люди, которые живут там и творят, они не могут ничего сделать, им мешают, их там не воспринимают. Они приезжают в Киев, через год-два они считаются киевлянами, и тут у них все выходит. И самые интересные молодые актуальные художники украинские сейчас, они все живут в Киеве, они все могут творить только в Киеве, хотя они не киевляне.
Спасибо, Гриша, за это уточнение. Владимир Дулин.
Да, ну, да, действительно, времена изменились. Раньше для того, чтобы что-то сделать, надо было уехать из Киева.
Куда угодно.
Да, Киев был самый советский, я полагаю, из всех столиц союзных республик. Да, он был еще и самый антисоветский, но власть была самая советская и давила абсолютно все. И я хотел бы возразить Виталию насчет тонкого слоя. Слой, наверное, действительно тонкий, но надо учесть, что Киев как-то так устроен, что там расстояние короче. Из любого конца города за 25 минут из самого дальнего ты в центре. Ты встречаешься со своими друзьями, с теми, кто разделяет твои взгляды, с теми, кто понимает, зачем ставится тот или иной спектакль, и что там хотелось сказать. Культурная среда, там может быть, ну, если размазать по населению, она может быть и тоньше. А поскольку она более концентрирована вот в нескольких местах, то, соответственно, как бы наваристее, я бы сказал, если кулинарными терминами пользоваться.
Город Киев и его миф. Разговор в московском кафе о Киеве в 2005 году после оранжевой революции в Киеве.
Гриша,
что, я совершенно забыл сказать, что оранжевая революция – это таки заслуга Киева. Несмотря на то, что приезжало очень много людей из Западной Украины, сделал ее Киев. Киевские люди, которые выносили еду, которые брали людей домой и так далее. Никто не ожидал. Ни те, кто затевали революцию, ни те, кто в ней участвовали, что Киев так примет и что так будет участвовать. Так что это заслуга именно города Киева.
Спасибо Григорию Охотину. Я микрофон Виталию Портникову отдаю.
Во-первых, почему никто не ожидал? Киев всегда голосовал именно как Западная Украина. Он таким образом политически устроен. Он просто более продвинутый с политической точки зрения город, как и Москва в России, да? Что касается того, что без нормальной финансовой поддержки можно было провести такую акцию, как Майдан, и что и на добровольном выносе еды продержать такое количество людей в холодное время, давайте все-таки говорить о том, что политический кризис – это следствие хорошо организованной работы по защите тех результатов выборов, которые сторонники Виктора Ющенко считали реальными. Но это уже никак не может быть связано с приходом бабушек или людей среднего возраста с едой на Майдан.
Я принципиально не согласен. Я считаю, что бабушки и Майдан – это реальный результат оранжевой революции, а то, что пришел Виктор Ющенко, никому уже не интересно.
То есть важна атмосфера, важно то, что происходило именно тогда, важно важен момент. Как бы все уже схемы политические, это не то. Мы ведь о людях сейчас говорим.
О людях, я об этом и говорю. Людей кормили организованно, и мы знаем, что были предприниматели, которые привозили из своих ресторанов.
А вы были
продукты
на Майдане,
конечно,
простите?
Конечно, был. Я тоже там был, видел документацию Майдана и разговаривал с людьми, которые организовывали всю эту массированную
подвозку.
Я думаю,
что мы тоже говорили
продуктов
с людьми, и все знают, что это было крайне неорганизованно. Я говорил с людьми из Пары, которые буквально 2 недели все это делали, и они рассказывали, как было все неорганизовано и непонятно. И насколько киевляне реально приносили носки и еду.
И у Владимира Долина есть реплика.
Реально люди пошли сами. А уж как там это было организовано, мне кажется, это второй вопрос, не самый важный.
Григорий Ахутин.
Единственный оставшийся нам результат оранжевой революции – это то, что произошла революция в умах людей. В умах людей в Харькове, в Донецке, в Киеве, Львове. Люди изменились колоссально. Они сами этого не замечают. Это замечают люди, которые туда приезжают раз в месяц. Я там был до революции, я там был после революции. Я вижу, насколько они изменились. Они уверены в себе. Они не хотят уезжать. До революции все мои знакомые журналисты, бизнесмены, маркетологи, все говорили, у нас есть билет в Америку, в Англию и так далее. Мы уедем, если что. Сейчас они увольняются с работы, где получают хорошие бабки, строят свои бизнесы. Они уверены, они изменились, они верят в свою страну и любят свою страну.
Вот у нас сегодня должен был быть еще один участник этой программы. Это Дима Беляков, интернет-менеджер, который работал в Киеве. У него там родственники. Он прийти не смог, но он сказал, не забудь. Вот задать людям такой вопрос или такую тему предложить. Это ангелы-хранители города Киева. Такое ощущение, что много раз этот город был на грани какой-то катастрофы или какой-то очень проблемной вот исторической ситуации. И все время у этого города оказывались ангелы-хранители, которые его каким-то образом спасали. Александр Гаврилов.
То, о чем мы говорим от самого начала, это такая большая апология мещанства. Когда в русском языке слово «мещанин» скорее ругательное. В России крупное поселение называется городом. Это такое место, которое огородили. Главный образ города – это забор. В украинском языке эта вещь называется местом. И место – это то самое место, где мещанин замешкался. Остановился, прижился, глядишь, уже местом. И вот кто ангел-хранитель Киева? Кто удивительным образом позволяет в жесточайшей схватке сил не начать лить кровь? Мы видели похожую ситуацию в Москве. Стрелять друг в дружку из танка – это такая московская история. Петь песни на площади – киевская. Стрелять друг в дружку из танка – это, безусловно, то, что происходит с городом. Город надо брать осадой. То, что происходило на Майдане, это вот и есть место, мещанская революция, такая мещанская история. И та мистика, которая есть в киевском мифе, это такая очень простая, очень домашняя, комнатная, мещанская мистика. И героика Киева, это мещанская героика, и его вызовы, это мещанские вызовы, и его спасение, это мещанское спасение. Тут вот, мне кажется, что главный подмиф, да, его абсолютно правильно Виталий озвучил, это миф о мещанине.
Спасибо Александру Гаврилову, Владимир Долин.
Если мы говорим о мещанстве, мещанин, русское слово, да, синоним слова бюргер. Я хотел бы напомнить, что магдебургское право Киеву было даровано в свое время, и это был один из немногих городов империи, которым было даровано магдебургское право. Магдебургское право – это европейское законодательство городское. Памятник магдебургскому праву, кстати говоря, сохранился и стоит на склонах Днепра по сей день. Ну и вот насчет того, что в Киеве все-таки такая история раз мещанская, то спокойно и не кроваво, это неправда. И до 20 века, и весь 20 век история Киева – это страшно кровавая история.
Спасибо историку Владимиру Долину. Вы знаете, у меня еще один вопрос, что ли, для вас. Вот Киев – это мегаполис, это русский город, бывший советский город, столица Украины. Что это за город? Ирина Карпа.
Это столица Украины, безусловно, с перспективой стать мегаполисом. Я жду не дождусь, когда я вижу на улицах черных, арабов, турков с их офигеннейшей едой, офигеннейшими традициями. Я очень хочу, чтобы Киев был именно таким, чтобы был полинациональным. Я не знаю, много меня кто ненавидит из-за этого, из-за этих вот моих космополитических идей. Но именно таким я хочу видеть мой город.
Григорий Охотин.
Я уже тусуюсь в Киеве где-то 1.5 года. У меня очень мало знакомых киян. В основном это люди Западной Украины, потому что они приезжают туда с амбициями, они наиболее заметны. Киевляне крайне незаметны. Они где-то сидят там на средних должностях, что-то делают, но экспатов гораздо заметнее. Это очень много людей с Восточной Украины.
Александр Гаврилов.
Киев не мегаполис сегодня. Это не город атомизированных людей, а это все-таки такой город, который не утратил своего и советского, и, по-моему, еще и досоветской очень вязкой, не сказал бы жесткой, но вязкой структуры. Вообще мы видим, что на территории Советского Союза плохо с мегаполисами, что даже города, которые по своей социальной структуре уже неминуемо двигаются в эту сторону, как Москва, например, да, страшно, травматично это переживают. И видят в этом, очевидно, больше минусов, чем плюсов. Киев сейчас, как и абсолютное большинство постсоветских столиц, это такой город на распутье. Потому что мы видим, что даже социалистические столицы Восточной Европы, ну вот чуть-чуть западнее советских границ, да, они в гораздо большей степени оказались социально открытые, чем, собственно, советские города. И сейчас Киев – это не русский город, это не мегаполис, это, да, столица Украины, но тогда хорошо бы понять, что такое сегодня Украина, которая гораздо больше, чем Россия, фрагментирована, в ней гораздо больше разных регионов, довольно сильных. В какой мере они представлены своей столицей, очень непонятно. Боюсь, что вот ровно сегодня мы вряд ли сможем сказать, что такое Киев.
Спасибо Александру Гаврилову. Дмитрий Борисов.
Да, я думаю, что мы собрались здесь, обсуждаем Киев благодаря Майдану, да? Если бы ничего не прошло, мы тут не сидели бы. И вопрос в том, что произошло с Киевом, да, после этих событий. Мне кажется, что, как в советские времена, прибалтийские столицы, Прибалтика, да, была таким все равно глотком свободы, и все-таки не до Европы, но... А Европа всегда у нас, у всех, я думаю, ассоциировалась с некоторой свободой, да, пусть эфемерно. Ездили, да, в Прибалтику за глотком свободы. Киев после Майдана, пусть это даже не так, в реальности ощущение такое есть. Киев после Майдана, особенно на фоне Москвы, стал городом, который имеет огромные шансы стать Европой и, соответственно, свободным. На фоне Москвы, которая в это же время с дикой скоростью теряла эти шансы.
Город Киев и его миф. И это был разговор в московском кафе «Агия» в 2005 году после оранжевой революции в Украине. Все участники этого разговора изменили свою судьбу. Для четверых из них она больше не связана с Москвой. Разговор контекстуально подготовлен для второй половины радиочаса. Слушайте дальше актуальное интервью с писательницей Катей Петровской, автором книги «Возможно, Эстер», уроженкой Киева.
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм. Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва».
Катя Петровская и ее книга «Возможно, Эстер». Книга была написана по-немецки, вышла в издательстве «Цуркамф» в Берлине в 2014 году. Книга, посвященная истории семьи в 20 веке, в советском постреволюционном мире и в Холокосте, получила множество европейских литературных премий и обрела статус культовой в международном пространстве дискуссий о политике памяти. В русском переводе книга вышла в издательстве Ивана Лимбаха в Петербурге. Мы разговаривали в Киеве, родном городе Кати. Она дочь известного литературоведа Мирона Петровского, который умер осенью 2020 года. Сложный разговор о родителях, об истоках письма, советском, постсоветском и европейском опыте, о Бабьем Яре. И это вторая часть беседы. Первую вы могли послушать неделю назад.
Отец, на самом деле, был одним из самых счастливых людей, которых я вообще видела в своей жизни, может быть, в силу какой-то своей органической крутости. Есть такие люди, мы даже знаем, наверное, у каждого из нас есть такой друг, в котором вообще нет злобы в сердце. То, что с ним проделывала власть, уму непомочимо. То, что с ним проделывали некоторые его друзья, это я имею право сказать. Он никогда этого не говорил. Иметь зло на другого – это как будто было подчинение вот этой системе зла. Ну, просто не было злобы. И, конечно, меня это ужасно раздражает. Я другой человек, и мне очень бы хотелось быть такими, как они. Но я думаю, что это вообще у очень многих людей, которые родились от таких родителей, это просто неизбежно. Вот это ощущение, что ну, в это вернуться невозможно. И это не про снобизм. Это действительно про одиночество. И куда мне теперь вернуться, я не знаю.
Можно вернуться в Киев?
Понимаете, Киев – это вообще загадочное место. Я очень люблю города, которые как-то не состоялись, да, вот в которых что-то происходило, и каждый раз... Ну да, есть миф о татаро-монгольском иге, другой миф Гумилёва и так далее. Но если ты видишь, что с 12 века по 17 в этом городе не было построено ни одного каменного здания, то, наверное, татаро-монгольское нашествие – это не миф. Конечно, был этот удивительный взрыв украинского барокко, это Киево-Могилянская академия, кстати, основанная, пардон, одним румыном, потому что православное пространство функционирует совершенно по-другому в то время. И опять это пространство, которое начинается с эпохи Екатерины, но его начинают прыгнуть чего-то, да, как-то скручивать, да, и уничтожать. И это невероятное украинское возрождение 20-30-х годов, которое, ну, действительно практически целиком расстреляно. И если как бы существуют какие-то статистики о том, какую часть интеллигенции где уничтожили, то в Украине это просто, ну, это просто действительно практически тотальное явление. И вот это вот ощущение постоянно исчезающего города, ведь это удивительно, что главные книги о Киеве написаны об исчезающем городе. Булгаковская, я думаю, что все-таки главная его книга – это «Белая гвардия». Она, собственно, об этой структуре, вот этого оперетошного города, в который попадают московские и питерские иммигранты, бегущие от революции, где пирожные, сыры насиженные, сцены снижены, тут еще колбаса и пирожные, и все в порядке, можно посчитать Тэфи или Аверченко и что угодно. Она просто город какого-то вкусового разгула. И Киев всегда губит вот эту вот пошлость, вульгарность, а одновременно это и жизнь. Сквозь Киев все время просвечивает вот этот город с большой буквой.
Катя, у меня вопрос. А вот вернулась путешественница в свой родной город. Женщина, которая много жила в Европе, которая сейчас по долгу службы ее мужа бывает в Грузии, жила в Тарту, жила в Москве, жила в Петербурге. Когда-то этот город показался ей ненужным, неприемлемым. Ну, короче, это город, из которого нужно было уехать. По разным причинам.
Да.
Я про то, какой сейчас...
Но Киев город... удивительно же выпирал людей, понимаете, да? И это не только связано с Киевом, а с устройством Советского Союза. Это была какая-то чудовищная центрифуга, которая выкидывала людей из провинции. И, собственно, если ты хотел сделать... Речь не о карьере, а о том, что где лучше учиться, где лучше жить, где тебя лучше поймут там, и так далее, где есть какие-то шансы. В Киеве, скажем, с графой еврей поступить на гуманитарный факультет было невозможно. Или практически невозможно. Но у меня была записана украинка. Но в Тарту там же принимали всех таких детей. Но Тарту – это отдельная история, потому что это, наверное, один из сильнейших мифов не только в моей жизни, совершенно сказочных, закончивших вполне трагически. Это действительно, наверное, уникальное место.
Почему трагическим? С уходом Лотмана?
Трагически в том смысле, что какие-то счастливые ситуации возникают в ситуации несчастья в других местах. А когда все выравнивается, оно перестает иметь значение. И это, наверное, какая-то трагедия вообще о тоталитарной схеме. Мы очень часто жалуемся, что вот, а где такие люди, которые тогда были, а где такие явления, где эти свободные пространства, где это призвание, где эта температура жизни. Я даже долго думала, почему вот тогда выходили такие люди, да? Может быть, это связано с вполне геологической теорией. Я вообще после Шаламова сторонник, не знаю, но это отдельная тема. Ну что, это даже не социально-политическое, да, но, в общем, давление извне было настолько сильным, что ты или ломался, или растекался, или превращался в алмаз. И, собственно, вот эта порода людей, о которых мы все время от времени думаем, когда думаем о том, что а где авторитеты, а где вот эти кристальные люди, хотя и они немножко миф, конечно, я понимаю, но какая-то цельность. Я думаю, что она связана именно с той эпохой, невероятного напряжения всех сил, которое очень связано с геологической теорией образования алмазов, они могут образовываться только под невероятным давлением в определенной среде. И, собственно, вот так вот и происходило с людьми. И это не про гвозди.
Мирон Петровский, ваш отец, алмаз?
Абсолютно, конечно. И мама тоже. Нет, у него хватало юмора и скромности. И юмор, конечно, это отдельная история. Потому что юмор – это не только про карнавальную культуру, а про невозможность соблюдать правила. Быть в системе, которая насквозь, говоря какими-то современными понятиями, обозначена какими-то лейблами, трендами, иерархизирована. А это действительно попытка жить в какой-то своей системе. А юмор – вещь ведь неуловимая. Она переводит человека в пространство, где... Ну, что такое клоун? Где он живет? Он пытается соединить какие-то вещи или разъединить их, или показать невозможность их соединения. И в этом смысле как бы говорить про алмаз довольно смешно. Это какое-то очень трепетное существование, какое-то мелькающее. Оно, с одной стороны, очень цельное, а с другой стороны, очень неуловимое.
Катерина, очень много споров по поводу коммеморации Бабьего Яра. В течение последних 1,5-2 лет мы говорим об украинской версии, о версии, которую сейчас поддерживает, так сказать, Попечительский совет, о...
Насаждает.
О фигуре Ильи Хржановского как руководителя этого будущего, возможно, комплекса. Это все вызывало страшные, я бы даже сказала, не споры, а скандалы. Что тут делать-то?
Не знаю, честно говоря, мне как-то очень не хочется об этом говорить. И, может быть, из-за каких-то причин целомудренного характера. Мне казалось, что молчание вокруг Бабьего Яра в советскую эпоху до определенного времени было самым страшным. То, что происходит сейчас, может быть, названо простым словом «misuse». Я даже не знаю, как это сказать по-русски. Когда ничего уже невозможно сказать. Во всех спорах, как можно спорить о Бабьем Яре. Что касается Хржановского, это тоже очень простая история для меня, потому что он может быть гениальным художником, можно сколько угодно писать о Дао, за и против, и как это связано с Эйзенштейном, тоталитарной теорией, всем чем угодно. Но дело в том, что человек, которого интересуют тоталитарные практики, более того, его, скорее всего, интересует, насколько я понимаю, Дао и все, что с ним связано, даже не столько тоталитарные практики, а сколько, как их можно применить сегодня и как можно их развернуть в любой момент на любом человеке. И даже, мне кажется, его интересует, насколько низок человек и как я могу это сделать. То есть, грубо говоря, то, что сейчас происходит в Бабьем Яру, это захват власти. И как он расцвечен, что там конкретно происходит, я просто не могу даже туда заглянуть. Я вижу, что там происходит много интересных вещей, что собирается материал, что создается какая-то база данных. При довольно серьезном игнорировании тех людей, тех структур, которые этим занимались в совсем другие эпохи и под совсем другим знаком. Что такое российские деньги, может ли этот проект быть частным, и все остальное, это можно обсуждать. Но дело в том, что сейчас просто мне нечего сказать об этом. Кроме того, что такой человек, как Илья, просто ему там нечего делать. То, чем он занимается, не имеет никакого отношения к памяти. Более того, из тех нескольких вещей, которые они предложили концептуально, я могу сказать, что, как это не ужасно звучит, мне кажется, они не понимают разницы между жизнью и смертью. Вот. А все остальное уже как бы мелочи. Мелочи очень большие. Но, к сожалению, я не тот человек, который может что-то сказать об этом.
Писатель Катя Петровская. Книга «Возможно, Эстер». Об архивах и провалах памяти рассказчика.
У вас все-таки есть опыт рефлексии немецкого читающего общества. Вы в своей книге вообще не щадите нацизм. Это просто конкретное обвинение. Вот ваша книга, я ее читаю как обвинение в адрес немецкого общества того времени. Как воспринимали эту книгу ваши немецкие друзья, которым вы хотели что-то рассказать?
Понимаете, мне не кажется, что там есть какое-то обвинение, там скорее есть удивление. И я вообще не отношусь к людям, которые владеют комиссарской интонацией.
Ваша книга выстроена совершенно объективно, но я, как ее сторонний читатель,
воспринимаю ее как крупное свидетельство о преступлениях.
Конечно. Но это просто маленькая частная история. Мне очень сложно сказать. И мне кажется, она рассказана в какой-то такой интонации, которая не подразумевает никаких обвинений. Но, кроме всего прочего, эта книга все-таки написана по-немецки. И вот эта удивительная штука, которая со мной случилась, что мамиными словами 7 поколений моих родственников учили глухонемых детей, а я пишу по-немецки, как будто являюсь частью этого бизнеса на этом самом языке глухонемых. Это тоже какая-то метафизическая вещь, связанная и с немецким романтизмом, и с каким-то желанием говорить с этими людьми, с благодарностью тому пространству, в которое я попала в Берлине, к ситуации какого-то приятия и принятия чужих людей. То есть это ситуация, когда тебя слушают. В этом не было никакой идеи обвинения. В этом была скорее идея возможности рассказать и стать частью какого-то поля историй. И в этом смысле я помню даже ведь свой переезд из Москвы, в котором уже шли парады полным ходом. И действительно, в конце 90-х, я не знаю, это было просто ощущение. Я не политолог и не социолог, но какое-то такое звериное ощущение, что потихонечку начинают сходиться олигархи, партийные, военный комплекс. Вот как-то они вместе сдруживаются, и что-то начинает происходить, что опять вне нас. Что вот эта вот субъектность нашего существования снова куда-то уходит. И когда я попала в Германию, меня на самом деле поразила вот эта вот невротичность немцев, которые говорили «мы виноваты, мы во всем виноваты». Почему-то Россия, которая записала себя в преемницу советской истории и монополизировала беду войны, забыла о том, что был пакт, что, я имею в виду, забыла на каком-то общем уровне, потому что вот то, что могло стать даже не идеологией, а ощущением большинства, вот это вот то, чем занимался мемориал, скажем, в начале 90-х, и продолжает заниматься, а сейчас это оказалось крохотной прослойкой, а тогда это был шанс действительно понять всем, что все, что с нами произошло, сделали мы. Вот это «мы» меня поразило в Германии. При том, что большая часть населения турецкая, большая часть населения югославские беженцы. Но вот это вот ощущение причастности к истории и какой-то ответственности за нее, немецкой современной политики, меня это все поразило. И поэтому хотелось говорить туда. Потому что там был какой-то очень простой консенсус о том, что такое война и мир, о том, что такое жизнь человеческая и о том, чего делать нельзя. И знаете, первые чтения книги были для меня самые поразительные, потому что я читала какие-то ужасные вещи, а все очень радовались. И мне кажется, что это очень связано с тем, на каком языке и каким голосом это рассказано. Даже то, что я написала книгу по-немецки, в этом есть что-то от отказа, от какого-то еврейского бонуса. Знаете, вот как бы вот я сейчас вам приду и расскажу на моем языке жертвы и победителей. Victims and victors. Как нам было плохо. Но на самом деле в книге очень важна какая-то ответственность за то, что произошло, и понимание, что Советский Союз и Германия друг друга втягивали в эту историю. И на самом деле Советский Союз был гораздо раньше готов к войне. И вот одна из глав моей книги, у меня был совершенно невероятный родственник. Вот одна из глав посвящена ему. Это брат моего деда Иуда Штерн. То, что мой дед Петровский, это отдельная история, это его псевдоним, то есть, собственно...
Ну, потому что он пошел в революцию.
Он пошел в революцию, взял себе псевдоним, а вся его семья осталась Штернами. Мое имя легализировано большевиками. Прекрасное православное имя легализировано большевиками. Это тоже вот одна из этих самых... Ну, диалектика из диалектика. Это действительно удивительная история, потому что, когда я начала вокруг нее заниматься всякими архивными изысканиями, я просто поняла, что Советский Союз в 32-м году жаждал войны, жаждал какого-то выхода, и Германия была не готова. И это видно вот по истории, связанной с моим родственником, довольно близким, как оказалось, который 5 марта 32-го года пытался убить немецкого посла в Москве. Он, видимо, был студентом этнографического факультета, там неподалеку. Его даже упоминает Шаламов в рассказе «Декабристы». И В результате этой истории начался один из крупнейших показательных процессов. Он не убил посла, а он ранил помощника посла фон Твардовский. И с этого началась абсолютно невероятная история, потому что в это время еще, кроме всего прочего, Луначарский ездил на чествование по случаю юбилея Гёте.
И это стало политическим таким пиаром, это, говоря, кстати, современным, да, языком.
Можете себе представить имя Иуда Штерн в немецких газетах? То есть, если бы такого человека не существовало, то есть это как какой-то фантом, придуманный Геббельсом, для того, чтобы доказать, что большевистская власть – это власть иудейская, а мы тут правое дело делаем. Естественно, что этот процесс сразу пришили, ему сразу пришили польский след, потому что, собственно, войну, которую хотел развязать Советский Союз, была именно с Польшей, но Германия была не готова. И вот по этому процессу это поразительно видно. И, кроме всего прочего, по этому процессу видно всю происходящую динамику, как зерно вывозится из Советского Союза, в частности, из Украины. И немецкий посол пишет депеши в Берлин из Москвы, объясняя, что Иуда Штерн – это люмпен, и он хотел подать знак, что что-то не то происходит в Советском Союзе. Был ли он люмпен и хотел подать знак? Был ли он наемником спецслужб?
Я не исключаю,
что все версии одновременно. И моя книга, на самом деле, в гораздо большей мере о чуде выживания, чем о каких-либо обвинениях. Я думаю, что это очень-очень остро чувствуется. А кроме всего прочего, я не могу рассказать русскому читателю, что есть немецкий язык в этой книге, потому что на самом деле немецкий в этой книге – это какая-то мирная оккупация, то есть как бы обратная оккупация, но языковая, и она происходит именно лингвистическим способом.
Вы довольны своим немецким в этой книге? Вы довольны тем, как это получилось?
Ну, я вообще редко бываю довольна. Я, опять же, скорее удивлена, потому что, когда я писала эту книгу, мне казалось, что я предала всех учителей, что я вообще выученик филологической школы, ухожу от всех, да, я куда-то, как колобок, куда-то убежал и прячусь. И на самом деле я не исключаю этой версии, что я настолько боялась и русского моего отца, и русского всех моих учителей, что мне нужно было как бы воплотить, скажем, ну даже ощущение ритмов прозы Серебряного века или даже поэзии Серебряного века в каких-то ритмах немецкой речи. И тут не последнюю роль сыграло то, что я в детстве 10 лет пела в хоре, и мы пели Баха просто сплошняком, бесконечно, не зная языка. И когда я писала книгу, во мне просто это все звучало, и я выстраивала фразы вот на каком-то внутреннем ритме, то есть я буквально заполняла ритм какими-то смысловыми сгустками. Говорить о «довольна» — это вообще не про это. Это на самом деле проживание какого-то опыта в языке. Поэтому я не могла сама переводить ее на русский, потому что это было прожито, и я не знала, как этот опыт симулировать еще раз. Немецкий там действительно какой-то выход в другое пространство и, может быть, даже тоже какая-то идея двух жизней, как в сказке, да, когда ты выходишь в какое-то другое пространство, а там еще один поворот. И он, конечно, очень отличается от мемуарных текстов, потому что, в принципе, язык и является этим фиктивным элементом, который делает тебя, а не тобой. Это не значит, что я там совсем не знаю немецкий, я его придумываю, но, в принципе, я придумывала какой-то свой немецкий язык. Безусловно, и этот немецкий язык гораздо больше связан не с войной миром, а с немецкими романтиками и каким-то стремлением за голубым цветком, который я знаю совершенно из другой эпохи. И это тоже связано с какой-то идеей вот близорукого вожделения, да, когда ты не владеешь, а только хочешь туда попасть.
Меня очень интересовал твой провал в памяти в Освенциме.
Понимаешь, я не знаю, провал ли это в памяти, и провал ли это в памяти только в Освенциме, потому что я вообще очень беспамятный человек. История же про Освенцим, она скорее связана не с провалом памяти, а с целомудрием, опять же. Вот это меня, наверное, очень отличает от моих родителей, потому что я никогда не могла рассказывать в лоб. И это тоже связано с разными эпохами, потому что в какой-то момент было очень важно показать фотографии Освенцима, рассказать конкретику произошедшего или происшедшего. Потом наступает другая эпоха, когда это лобовое зрение вдруг оказывается апроприацией взгляда Тета, да, вот этого человека, который, собственно, и совершал преступление, потому что только он это видел. А, конечно, и свидетельства выживших. Но это странное вхождение в пространство насилия, где можно наблюдать, и где ты обладаешь речью, меня абсолютно не устраивало. Мне казалось, что это и есть нарушение. То есть с людьми что-то делали, мы входим туда и наблюдаем, кто, по какому праву мы это наблюдаем. И вот эта вот ситуация, что я не помню, что я видела в Освенциме, связана скорее с этим ощущением, что я не имею права помнить. Или я не могу помнить, с каким-то порогом невозможности, потому что, естественно, если понять, что там происходило, это происходило с тобой, и ты не можешь существовать. И, наверное, не только с этой простой идентификацией, что если бы я туда попала, я бы точно не выжила. Я думаю, что я бы относилась действительно к этим людям. Но просто с тем, что нельзя повторять насилие, что в каком-то проговаривании того, что случилось, повторяется насилие. И, собственно, на этом построена вся книга «Как сохранить память, не умножая насилие», «Как рассказать о насилии, не умножая насилие». И тут есть действительно разные способы. Но мой был скорее интуитивным, поэтому я могла рассказать о Маутхаузене, где 17 дней был мой дедушка, но не смогла рассказать об Освенциме. Вот, собственно, наверное, такое объяснение. А кроме всего прочего, вся моя история со Освенцимом заканчивается тем, что нас на следующий день повезли, да, тем, что это первая моя поездка за границу, где я вдруг оказываюсь, значит, среди посещения удивительных маленьких красивых городов в Польше, этой шоковой терапии, рок-концерта в Кракове, каких-то удивительных переживаний, красивого мира, ощущение, что я оттуда, и почему все эти люди говорят на моем родном языке, который я не знаю. У меня было действительно очень острое ощущение тогда, мне было 19 лет. И вдруг нас везут в Освенцим. Я просто не была готова к этому и, наверное, никогда не буду. Но на следующий день нас повезли в маленький красивый городок, где-то на юге, недалеко от Кракова. И я там увидела этой невероятной красоты ксёндза, священника, который нам рассказывал, собственно, о коммунистах, шоковой терапии, боге. И он был невероятно красив. И я как-то одновременно не могла ничего понять ни про целибат, ни про Освенцим. То есть, ну, это была какая-то невозможная ситуация. И потом я как бы выхожу из этого действительно в какой-то, через эту формулу, которую я не называю, и которую, понимаете, когда по-немецки говоришь слово «Arbeit», действительно невозможно произнести эту формулу, потому что она правдива. Потому что все мы, кто любит свое дело, скажем так, знают, что такое дело, делающее тебя свободным. Поэтому то, что над вратами в этот ад написана эта формула, это какая-то невозможность. И я пытаюсь ее как-то перекрыть размышлением о том, что такое «дважды два», или «дядя Яков», или какими-то другими подобными высказываниями. И понимаю, что я как бы на самом деле все помню, но это вне языка просто. И это мой вопрос вообще, опять же, в связи с Бабьим Яром, что есть мемориализация этого места и как это делать. У меня есть свои идеи по этому поводу, но они совершенно в корне расходятся с тем, что происходит с разных сторон там. Целомудрие – это какая-то очень важная тема, потому что вся история с насилием, она действительно связана с тем, что мы нарушаем какую-то границу рассказа. И, может быть, единственное, что я придумала в своей книге, это попытка вернуть вот ту самую честь этим людям или какую-то ситуацию выбора, как будто, кажется, Эстер хотела пойти вместе со всеми, потому что она хотела пойти вместе со всеми, как будто у нее действительно была возможность выбора не умереть. И вот эта вот тетя Аня, бабушка моей мамы, и ее младшая дочь Лёля, красавица, о которой ходили легенды, они пошли в Бабий Яр, и они утешали еще нянечку по дороге, а ей говорили, что у нас хорошие отношения с немцами, и что все это вызвано какой-то верой в то, что противник не может так низко пасть. Понимаете, да? И я не знаю, действительно ли есть это в породе моей семьи. Вот лучше умереть, чем поверить в то, что есть зло, да, или просто принять, что такое может быть. То есть это на самом деле была дуэль. Я в каком-то смысле рассматривала их смерть как дуэль. И они просто их, к сожалению, убили, но они сохраняли свою честь. А это, конечно, было совсем по-другому. Я-то это хорошо понимаю, что вот это вот пространство, в котором нет выбора, я не знаю, как его описывать. И я, наверное, просто очень сильно чувствовала, что я не могу туда войти, что есть какая-то пелена, которая связана с собственным представлением о том, что ты можешь, куда ты можешь заглянуть, а где уже начинается нарушение каких-то твоих правил. Может быть, это могут делать другие люди. Я не считаю, что все должны смотреть так, но ты в этом своем поиске оставишь какую-то свою черту.
Писатель Катя Петровская о своей книге «Возможно, Эстер» и о ее источниках литературных и персональных. Это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
Музыка на свободе. А где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty@gmail.com. Слушайте нас после новостей.
3, 2, 1, 0, ignition, lift off. Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».